Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Когда мы приходим в церковную жизнь, мы приходим туда вместе со своими предпочтениями, вместе со своим природным выбором. Но если мы хотим достичь зрелости в божественной жизни, постепенно мы должны пережить потерю нашей рахили, то есть потерю нашего природного выбора.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня нас ожидает еще одно замечательное сообщение о жизнеизучении бытия, где мы будем говорить об Иакове. И чтобы пообщаться о нем, к нам сегодня пришел Владимир Демидов. Владимир, добро пожаловать. Очень приятно снова видеть вас.
Я всегда очень рад участвовать в этих программах и общаться о Божьем Слове.
Владимир, это очень живое слово. И эти сообщения о жизнеизучении бытия просто замечательные. Мы снова говорим о приходе Иакова в Вифиль, и мы говорим об этой теме уже довольно долго. Но сегодня Иаков покидает Вифиль. И с этим у него связаны два глубоких переживания. Во-первых, это смерть его любимой жены Рахили, и во-вторых, это рождение его любимого сына Вениамина. Владимир, наше сегодняшнее сообщение будет посвящено природному выбору Иакова. Что мы имеем в виду под словами «природный выбор»?
Ну, когда мы употребляем это выражение «природный выбор», мы имеем в виду наши человеческие предпочтения. И обычно, когда мы говорим о природном выборе, мы говорим в контексте удовлетворения наших человеческих нужд. Слово «выбор» показывает, что мы принимаем какое-то решение, или у нас есть какое-то предпочтение, какая-то склонность, и, может быть, какое-то желание, стремление к чему-то. А природный выбор означает, что этот выбор является результатом не Божьей жизни, который находится в нас. Этот выбор исходит из нашего человечества, из нашей человеческой природы. И это не обязательно что-то грешное или мирское. Это касается просто нашего сотворенного человечества. У каждого из нас есть какие-то человеческие нужды, и поэтому у нас есть предпочтения. И согласно этим предпочтениям у нас и появляется какой-то природный выбор. И часто этот выбор связан с желанием нашего сердца. Например, если мы возьмем какой-то конкретный вопрос, допустим, вопрос брака, то источником нашего природного выбора является желание нашего сердца. Так что, если кратко ответить на ваш вопрос, я просто могу сказать, что природный выбор – это наше решение или наше предпочтение, которое выражает желание нашего сердца.
Благодарю вас, Владимир. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он продолжит жизнеизучение 35 главы Бытия.
We have to see, after the experience at Bethel, Jacob was still journeying on. Well, he was journeying on.
Мы должны увидеть, что после переживаний в Вифиле Иаков продолжал свое путешествие. Когда он продолжал путешествовать после переживаний в Вифиле, с ним что-то произошло. Это событие было очень интересным. С одной стороны, оно было связано со смертью, а с другой стороны, с рождением. Произошло нечто, имевшее два результата – рождение и смерть, смерть и рождение. Другими словами,
Иаков кого-то потерял и кого-то приобрел. Понимаете, Иаков потерял свою дорогую жену и приобрел последнего из 12 сыновей. Без смерти нет воскресения, без потери нет приобретения. Если бы не ушла Рахиль, Вениамин никогда бы не появился. Что представляет собой Рахиль? Она представляет собой природный выбор Иакова. Да, у Иакова было 4 жены, но только Рахиль была природным, изначальным выбором его сердца. Здесь мы можем видеть сердце Иакова. Сердце Иакова было в этом выборе. До переживания Вифиля Бог был терпелив. Бог терпеливо относился к вам. Бог позволял вам оставлять свой природный выбор. Бог позволял вам иметь желание вашего сердца. Но послушайте, после Вифиля, после переживаний церкви, все природные предпочтения должны исчезнуть. Возможно, немногие, но некоторые из нас могут засвидетельствовать. До переживания церковной жизни все, что у нас было, согласно нашим природным представлениям, нашему природному выбору, желанию нашего сердца, все это по-прежнему оставалось у нас. Рахиль родила Иосифа. Я уверен, что когда родился Иосиф, Иаков был счастлив. Но что произошло после Вифиля? Почитайте Библию. Мы все должны верить, что в Библии все написано с определенным смыслом. После Вифиля Иаков продолжал путешествие с большой радостью, поскольку он видел, что Рахиль была снова беременна. Он был счастлив. «О, моя возлюбленная жена родит второго мальчика, второго ребенка». Он был счастлив. Когда он радовался, Рахиль умирала. Когда Рахиль рождала второго ребенка, она умирала. И в конечном итоге это желание его сердца исчезло. Этот природный выбор был отсечен. Вы понимаете это? Обратитесь к своим переживаниям. После переживаний церковной жизни, уверяю вас, что весь ваш природный выбор должен исчезнуть. До того, как вы пришли в церковь, он у вас был, и Бог терпел его, но после переживания церковной жизни до определенной степени его больше нет.
Владимир, в этом отрывке мы видим замечательный урок. Иаков обрел что-то очень ценное, но потерял природное желание своего сердца. В чем состоит значение того, что Рахиль умерла после переживаний Иакова в Вифиле?
Переживания Иакова в Вифиле обозначают наши переживания божественной жизни в контексте церковной жизни. Мы с вами знаем, что Вифиль в переводе означает «Божий дом». А что такое Божий дом? Из первого послания Тимофею мы знаем, что Божий дом – это церковь. Дом живого Бога – это церковь. Так вот, когда мы приходим в церковную жизнь, мы приходим туда вместе со своими предпочтениями, вместе со своим природным выбором. Но если мы хотим достичь зрелости в божественной жизни, если мы хотим, чтобы наша жизнь имела значение для созидания тела Христова, то постепенно, после того, как у нас появятся какие-то переживания в церковной жизни, то есть в Вифиле, постепенно мы должны пережить потерю нашей Рахили, то есть потерю нашего природного выбора. Если мы остаемся в церковной жизни, но при этом мы сохраняем свой природный выбор, сохраняем свои человеческие предпочтения, не отказываемся от них, не теряем их, то мы не можем тогда продвигаться вперед, мы не можем тогда расти в жизни. И тогда уже не будет производиться Христос для созидания тела. Но я хочу отметить, что такие переживания, как потеря Рахили, появляются у нас только через некоторое время, только после того, как мы в течение какого-то времени были в Вифиле, после того, как у нас появилась какая-то хорошая подготовка в божественной жизни и в церковной жизни.
Благодарю вас, Владимир. Давайте вернемся к нашему жизнеизучению бытия и послушаем продолжение сообщения Уитнеса Ли.
Бенджамин, I tell you, is a full type of Christ. Бенджамин, this child got two names.
Уверяю вас, Вениамин представляет собой полный прообраз Христа. У Вениамина, у этого ребенка, было два имени. Одно он получил от матери, а другое от отца. Мне нравятся эти два имени. Мать говорит, его имя Бенони, что означает «сын скорби». Но его отец тут же сказал, его имя должно быть Вениамин. Это означает, что он не только сын скорби, но и сын правой руки. Вы должны восхищаться Библией. Это замечательно. Скажите мне, кто во всей вселенной является с одной стороны сыном скорби, а с другой стороны сыном правой руки? Христос. С одной стороны, Христос — это Бенони, а с другой стороны, Он также Вениамин. Христос — это личность с двумя замечательными аспектами. Никто никогда не переносил такого количества скорбей, как Христос. И никто не восходил так высоко, как Христос. Сегодня Христос находится по правую руку от Бога. Он находится там. И в 53 главе книги пророка Исаии действительно говорится, что Христос – муж скорбей. Представьте, что вы Иаков. Вы Иаков. Захотите ли вы обрести такого Христа, потеряв желание своего сердца? Если вы остаетесь в церкви и переживаете вифиль, уверяю вас, после того, как вы поставили столб и излили себя на него как возлияние, у вас нет выбора. Рахиль должна исчезнуть для того, чтобы появился Вениамин. В результате церковной жизни Рахиль должна исчезнуть. Она должна исчезнуть, чтобы появился этот замечательный Христос. Скажите мне, почему Рахиль умерла лишь после переживания Вифиля? Почему? Неужели вы не понимаете, это произошло по Божьему всевластию? Рахиль дала ребенку имя, полное разочарование, сын скорби. Но обратите внимание, Иаков сразу же изменил его на имя, полное воодушевление. Сразу же он сказал, нет, его имя должно быть Вениамин, не сын печали, а сын правой руки. Что это такое? Это большая надежда. Сразу же он сказал, нет, его имя должно быть Вениамин, не сын скорби, а сын правой руки. Что это такое? Это большая надежда. После переживания Вифиля, здесь мы видим преобразованного человека. Знаете ли вы, что Библия на самом деле, в действительности, на основе переживания, в первый раз называет Иакова Израилем здесь, в 21 стихе? Если вы прочитаете эту главу, вы увидите, что после этих родов, после смерти и рождения, в 21 стихе говорится «И отправился Израиль, не Иаков». Теперь он на самом деле был полностью преобразованным человеком. Он больше не был Иаковом, он был в полном смысле Израилем. Его имя было изменено. Он был Иаковом, но стал Израилем. Однако он был назван Израилем только в этом стихе.
Владимир, как мы видели, Вениамин, будучи рожденным в страданиях и в смерти Рахили, представляет собой замечательный прообраз Христа, не так ли?
Да, это замечательное изображение Христа, оно мне очень нравится.
А теперь не могли бы вы немного рассказать нам о значении двух имен, которые он получил?
Да, мы знаем, что сначала, когда Рахиль умирала и находилась в скорби, она дала своему сыну имя Бенони, что означает «сын скорби». И это напоминает нам другое выражение в Библии, которое связано с Христом. В книге пророка Исаии, 53 главе, Христос назван «мужем скорбей». Поэтому вот это выражение «сын скорби» обозначает аспект Христа как «мужа скорби». Христос был мужем скорбей, и только Бог Отец знает все те скорби, через которые прошел Господь Иисус. Но Иаков, вернее, теперь его уже звали Израиль, Иаков изменил имя и назвал своего сына не Бенони, а Вениамин. Вениамин означает «сын правой руки». И вот это второе выражение «сын правой руки» тоже имеет большое значение. Оно тоже связано с Христом, но только теперь уже в другом аспекте. Мы знаем из Нового Завета, что Христос был возвышен Богом и посажен по правую руку от Бога, на высшее место во Вселенной. Поэтому Вениамин указывает на другой аспект Христа, на Христа, который сидит по правую руку от Бога. И нам нужно знать Христа в этих двух аспектах. Нам нужно знать Христа и как Бенони, как мужа скорбей, и как Вениамина, сына правой руки.
Раз уж мы заговорили об изменении имен, интересно то, что перемена имени Иакова на имя Израиль, о котором мы говорили раньше, также упомянуты в этом контексте. Как это связано с тем, что мы видим сегодня?
Да, ну, во-первых, конечно, я должен сказать, что сначала изменилось имя самого Иакова. То есть сначала Иаков превратился в Израилем, и уже потом Бенони превращается в Вениамина. И это очень важно, потому что здесь, вот в этой ситуации, Иаков предстает перед нами действительно как Израиль. Не как Иаков, не как природный человек, а как Израиль, как человек, который преобразован. К этому времени он уже был полностью преобразован. И поэтому в этой ситуации, когда он претерпел такую большую потерю, он жил уже не как природный человек, он жил как преобразованный верующий. И вот в этой скорби, в этих печальных обстоятельствах, он мог сказать, что его имя будет не Бенони, его имя будет Вениамин. И такое мог сказать только человек, который сам претерпел изменение имени, который сам пережил преобразование, пережил Божью работу, и теперь, находясь в этой ситуации, он может сказать, нет, это не скорбь. Он может изменить имя своей ситуации и сказать, что это совершается по Божьему всевластию. И цель этой ситуации состоит в том, чтобы произвести что-то чудесное. Если мы будем природными людьми, то мы будем видеть эту потерю с природной точки зрения. Но преобразованный человек, переживая такую потерю, имеет божественное видение и смотрит на все с божественной точки зрения. Так что, если коротко сказать, то можно сказать, что изменить имя ребенка с Бенони на Вениамин мог только человек, который сам пережил такое изменение имени и стал уже не Иаковом, а стал Израилем.
Владимир, эти сообщения стали большим воодушевлением для меня и, я думаю, для многих наших слушателей. Мы увидели, что Иаков прошел через многие испытания, но сейчас мы начинаем видеть на самом деле преобразованного человека, не так ли?
Да, конечно. В Иакове произошли очень глубокие изменения. Нам нужно помнить, что здесь, в этой ситуации, он потерял желание своего сердца. Рахиль воплощала в себе желание сердца Иакова. Он заплатил за нее очень высокую цену. И ему очень нравилось жить с ней, и он очень ценил тех сыновей, которых она ему родила. Сейчас, в этой ситуации, он пережил самую большую потерю в своей жизни. И с одной стороны, да, Иаков является человеком, и он ощущает эту боль. Однако в то же время он живет не своей природной жизнью, он живет божественной жизнью, которая его преобразовала. Так что картина, которая здесь показана, это очень красивая картина и очень воодушевляющая картина. Рано или поздно каждый из нас станет уже не Иаковом, а Израилем.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем последний наш сегодняшний отрывок.
According to God's ordination, anything natural that is not wrong. Man's life is natural, but ordained by God.
Согласно предписанию Бога, не все природное является неправильным. Супружеская жизнь природна, но она предписана Богом. Принимать пищу – это что-то природное. Одеваться, носить одежду – это также что-то природное. Нам всем нужна пища и одежда. Все это естественные природные потребности. И все это было предписано Богом. Бог предписал брак, Бог предписал пищу, Бог предписал одежду, а также Бог предписал сон. Я хочу сказать следующее. Это не просто какое-то напрасное повествование. Мы должны верить, что это повествование должно быть наполнено духовным значением, духовным смыслом. Я хочу сказать, что Бог предписал нам иметь природный выбор. Бог предписал это. Но, послушайте, наш природный выбор столкнется с препятствиями по Божьему всевластию. Бог не позволил Иакову получить Рахиль в то время и таким образом, как хотел Иаков. Бог предписал Рахиль для Иакова, и Иаков выбрал Рахиль. Все, кого родила Рахиль, были прообразом Христа. Два ее сына, оба ее сына, были прообразами Христа. В системе прообразов это означает, что все производимое жизнью Рахили было Христом. В конце книги Бытия мы видим Христа с силой, с властью. Это Иосиф. Вся книга Бытия заканчивается этим. От Адама мы двигаемся дальше, и дальше мы видим одного человека за другим, и в конечном итоге мы подходим к Иосифу, к тому, кто сидит на престоле с властью и раздает жизненное снабжение всем людям. Таков итог всей этой книги. Но как появляется этот итог? Этот итог появляется непосредственно из переживаний Иакова с Рахилью. Без Рахили, без переживаний Иакова с Рахилью, ни Вениамин, ни Иосиф никогда бы не появились. Итог всей книги появляется благодаря переживаниям Иакова с Рахилью. А что представляют собой переживания Иакова с Рахилью? Это наш природный выбор, который был предписан Богом, но который никогда не будет соответствовать нашему пути и нашему времени. Все для нас предписано. Все наши повседневные нужды были предписаны Богом. Все наши нужды предписаны Богом, но не ожидайте того, что что-либо произойдет так, как хотите вы, тогда, когда хотите вы. Нет. Это никогда не произведет Христа. Для того, чтобы вы были использованы в руках Бога и произвели Христа, уверяю вас, ваши нужды будут удовлетворяться не так, как хотите вы, а так, как хочет Он. И не в ваши сроки, а в Его сроки.
Владимир, понятно, что у каждого из нас есть природные нужды и желания. И не будет преувеличением сказать, что Бог несет ответственность за существование этих нужд, поскольку Он сотворил нас такими. Согласно слову, которое мы услышали сегодня, Бог позволяет нам удовлетворять свои природные потребности и желания, но не так, как мы хотим этого, и не в наши сроки. Что это означает?
Но чтобы ответить на ваш вопрос, я хотел бы сначала отметить, что мы живем на земле для Бога. Мы живем на земле для Божьего домостроительства. Мы не просто существуем сами по себе и ради самих себя. Нет, мы существуем на земле с определенной целью. И в нашем человеческом существовании у нас, конечно, есть какие-то вполне конкретные нужды. Нам нужно вступать в брак, нам нужно работать, нужно заботиться о своем здоровье. Нам нужно много разных вещей. И вот в связи с этими вещами у нас есть выбор. И, конечно, в том, чтобы выбирать, нет ничего неправильного. Нет ничего неправильного в том, чтобы иметь человеческие нужды. И нет ничего неправильного в том, чтобы иметь природные предпочтения. Господь знает, что нам нужно, Он знает, в чем заключается наша нужда. И Он знает, в чем заключается желание нашего сердца. И довольно часто, как мы видим в случае с Рахилью и Иаковом, Господь исполняет наше желание. Но, когда Он исполняет наше желание, Он исполняет его согласно своему замыслу. А замысел его заключается не просто в том, чтобы давать нам какие-то физические благословения или удовлетворять наши физические потребности. Нет, его замысел всегда заключается в том, чтобы производить Христа. Так что, если мы позволим Господу удовлетворять наши нужды так, как Ему нужно, согласно Его пути и в Его сроки, а не так, как хотим мы и не в наши сроки, то тогда для созидания тела Христова будет произведен Христос.
Благодарю вас, Владимир, за это ясное слово. Это было замечательное сообщение, и я ценю, что вы пришли сегодня к нам.
Большое спасибо вам. И я очень надеюсь, что Святой Дух будет говорить нашим слушателям те слова, которые человек не в состоянии сказать. В нашей сегодняшней передаче есть что-то очень трогательное. И пусть Господь найдет сердца, которые будут открыты для Бога любви. Сердца, которые примут в себя это драгоценное слово. Чтобы во всех верующих производился Христос. Производился Христос для исполнения Божьего сердечного желания.
Да, в заключение я просто хотел бы добавить свое «Аминь».
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.